Текст Писания, первое послание Коринфянам апостола Павла, 14 глава, 20 текст. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Совершеннолетие, как мы знаем, это возраст, с наступлением которого человек перестает быть ребенком, начинает полностью отвечать за свои поступки, достигший совершеннолетия становится полностью ответственным за свои поступки. А по уму, то есть по мышлению, будьте совершеннолетние, зрелые, будьте совершенные. Апостол Павел говорит о проблеме, которую он увидел в Коринфе. Что это за проблема? Детское мышление у взрослых. У взрослых детское мышление. В послании к Евреям 5 глава с 12 текста эта мысль сформулирована развернуто и более понятно. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». И здесь на первый план выходят проблемы духовного питания. Я хочу процитировать и прочитать выдержку из статьи «Будьте как дети или не будьте детьми» доктора философских наук Михаила Черенкова. Ну, кто-то его знает. «Если сидеть на молочной диете и не упражнять ум, наше христианское детство может затянуться. Это жалкое зрелище видеть христиан, которые остановились в развитии, которые ничуть не меняются, которые ничему не научились и ничему не способны научить. Еще более жалкое зрелище, когда такие великовозрастные дети начинают мнить о себе, что они лучше всех, что они особенные, что они избранные, что именно они должны быть лидерами». Конец цитаты. Проблему, которую апостол Павел увидел в Коринфе, сегодня мы можем наблюдать почти повсеместно, друзья. Возникает вопрос, почему отсутствует прогресс духовного роста или происходит остановка в духовном развитии? Вот вопрос такой, почему это происходит? Давайте мы вместе с вами посмотрим на притчу о сеятеле. Эта притча говорит о том, кто принимает слово, то есть о верующих людях. Исходя из текста, мы видим, что мы все с вами продукт посеянного семени, Слово Божье. Почему у нас так мало роста и плода? Ну, давайте прочитаем. Матфея 13, глава 3 текста. «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло, иное упало в тернии, и выросло тернии, и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод, одно во 100 крат, а другое в 60, иное в 30. Кто имеет уши, слышит, кто имеет уши, слышит, да слышит». Я не буду, друзья, сейчас читать толкование этой притчи, я думаю, вы прекрасно ее помните. Давайте посмотрим сейчас с вами на причины отсутствия успеха и плода, то есть на причины отсутствия духовного роста. И, вероятно, первая причина отсутствия успеха и плода – это проблема почвы, то есть состояние сердца. Состояние сердца, проблема почвы. Ну, друзья, давайте мы с вами посмотрим. Мы с вами прочитали, есть четыре состояния почвы. И я сразу это буду транспонировать на нас, людей. Проблемы почвы. Первое, друзья, это посеяно где? Посеяно при дороге. Посеянные при дороге. Ну, можно так было бы сказать, дорожные христиане, это те, кто не дорожает словом, и это слово бывает похищено. У них слово не задерживается, оно не дает корня, оно не сберегается, не воплощается в жизнь. У этих людей все бегом. Утром встал, бегом, помолился наспех, почитал наспех, и вечером то же самое, и в течение дня. Постоянное движение. Вы знаете, как при дороге, да? Там постоянное движение. Там есть и заправка, и для желудка, и для машины, и место для вот этой рестерии. Вот все. Там постоянно какое-то движение. Сегодня я не читаю Писание, или я сегодня читаю молюсь, завтра я остыл, мой росток, может быть, сразу бывает потоптан. Вторая категория, друзья, вторая категория – это каменистые христиане. Вторая – каменистые христиане. Ну, это христиане без корня. Тот, кто не имеет в себе корня. Если мы будем читать толкование этой притчи, мы там увидим, да? То есть, даже если оно и взошло, это семя, оно не имело в себе корня и засохло. Это поверхностное христианство. Поверхностное. Без знания основ, без фундамента. Почему я христианин, да? Человек это не задается вопросом. Я христианин, да христианин. Вот. И нефундаментальные верующие без корня, без основания. Они непостоянные. Они сегодня могут читать и молиться, завтра они остыли. Потом они опять возвращаются. И вот такое состояние, друзья. Нету корня. Третья категория, друзья, это тернистые христиане, которые терния поглощают, да? Они заглушенные чем-то, там написано, бывает заглушенное это семя и не дает плода. Ну или оглушенные чем-то, работой, например, учебой, мирской музыкой, компьютерными играми, социальными сетями, кинематографом, чем угодно. И смысл их жизни – потребление. Духовная жизнь, церковь, служение в их жизни занимает место такое, знаете, если останется время. Если останется время, я пойду на собрание. Если останется время, я пойду на какое-то служение. От семьи, от работы, от учебы, от домашних дел, от бизнеса. Если останется время, я пойду. Ну и четвертая категория – это добрые христиане. 30, 60 и 100-процентовые. Это люди с фундаментальными христианскими взглядами. Колоссянам 2 глава 6 текст. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу». То есть добрые христиане – это те, которые укоренены, утверждены в Нем, утверждены в вере. Здесь разный процент, да, кто-то больше, кто-то меньше. И здесь, друзья, первый вопрос к нам звучит. Нужно задать себе вопрос и ответить на него, к какому виду почвы можно отнести меня? Я какая почва? Вторая проблема, друзья. Вторая проблема – это проблема питания. Получение питательных веществ. То есть, вторая причина отсутствия успеха и плода – отсутствие роста. Это проблема питания. Человек не получает достаточно питательных веществ. Мы понимаем, что молочная диета, она не является сбалансированной для взрослого организма. И всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды. Потому что он младенец, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Давайте посмотрим другой перевод. Вот современный перевод русского библейского общества, второй части этого текста. Смотрите, как записано. Твердая пища предназначена для зрелых людей, ум которых благодаря опыту способен различать добро и зло. Здесь речь идет об уме, о совершенном уме. И в то же самое время здесь говорится об опыте служения. То есть совершенные или зрелые – это люди, которые служат Богу. Они не только кушают, вкушают какую-то пищу, но они уже что-то производят, они что-то отдают. Совершая служение, они возрастают, и у них вырабатывается навык, опыт, способность различать зло и добро. И у них больше появляется духовных вопросов, которые они разрешают в своей жизни. Так развиваясь, они спешат к совершенству. Если человек не хочет быть младенцем, он должен начать служить в церкви. И Бог через это сам будет его взращивать. Как в Писании написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. То есть он действует, и через это действие получает себе сам приращение. Он растет возрастом Божиим, будучи сам тружеником. И используя только теорию, вырасти невозможно. От теории, которая не подкрепляется практикой, может другая развиться болезнь. Да? Это гордость, которая... надменность, разочарованность, человек может вообще отпасть от веры. Твердая пища предполагает самостоятельность вкушающего, то есть он кушает сам. Это уже не просто пузыречек, который, знаете, там подгородили чем-то, и он ест. Это уже вилка, ложка. То есть нужно еще проживать, осмыслить. А младенцам нужно приносить какие-то простые мысли, которые он просто глотает, и все. Совершенным же свойственно твердая пища. Чувство, благодаря мерилу веры, которых приучены ими самими, а не законом. То есть совершенный – это человек, который сам питается. Не которого, а который сам питается, сам будет искать себе пищу. И зрелый христианин, он хорошо разбирается и отличает добро от зла. Друзья, но в вопросе выбора пищи нужно быть очень разборчивым. Я слышал один совет, что хорошо в выборе духовной пищи, ну, какая пища? Это литература, это аудио, видеопродукция, это проповеди, посещение церкви. Хорошо бы в этом случае руководствоваться правилом для сбора грибов. Ну, какое это правило? Но мы знаем, что есть несколько категорий грибов. Это съедобные грибы, условно съедобные и ядовитые. Съедобными понятно, какие называют грибы. Да, это те, которые мы можем употреблять в пищу без риска для здоровья. Да, мы их можем готовить. Есть даже такие грибы, которые можно сырыми есть. То есть это грибы без риска для нашего здоровья мы можем употреблять. Условно съедобные – это грибы, которые возможно употреблять в пищу только тогда, когда тщательно их приготовить. И тем более, что эта обработка вот этих условно съедобных, она включает в себя очень сложный процесс. Это и термическая обработка, и помывка, и, может быть, там бульон несколько раз надо сливать, после того, как их в пищу употреблять. Вот. А ядовитые грибы, да, они содержат в себе всякие ядовитые вещества. И употребление этих грибов приведет к расстройству здоровья или смерти человека. Но это нам всем известно. Хотя, друзья, вы знаете, я встретился с тем, что, оказывается, есть любители поесть мухоморы. Есть такие люди. Они там целую систему разработали, что надо потихонечку начинать есть эти мухоморы ядовитые. И они едят, и они вроде бы живут. Как это вопрос? Но есть такие люди. Люди, которые практикуют кушание ядовитых грибов. Друзья, мы понимаем, если есть наличие съедобные, то у нас нет необходимости есть ни условно съедобные, ни ядовитые. Так же, да? Стол полон. Вы знаете, у меня... Знаю одного человека в России, но он крупный специалист по грибам и ягодам. Я больше таких людей пока в своей жизни не встречал еще, как он. Вот. И как-то мы с ним разговаривали, и я ему говорю: слушай, а почему ты вот эти собираешь, а вот эти не собираешь? Он мне сказал такую мысль. Он говорит: есть только две категории грибов, съедобные и ядовитые. Я говорю: как же, вот есть грибы, там я слышал... У нас соседка, она собирает, потом их 3 часа варит, бульон сливает, или как это называется, в воду. Опять их варит 3 часа, опять сливает, потом она их там жарит, потом она их маринует, там что-то. Процесс, он говорит: ты представь себе такую вещь. Ты пошел на рынок, купил хорошую курицу, свойскую курицу, да, как мы говорим, не синюю, а такую. Купил эту курицу, поварил 3 часа, бульон слил. Еще поварил 3 часа, бульон слил. Еще 3 часа поварил, и это уже будет не курица. Так же, да? Это уже будет не курица. И употреблять это будет не только не полезно, но это может быть даже не очень, как сказать, может быть даже вредно для организма. То есть не принесет тебе никакой пользы, а вред всему организму обеспечит. Друзья, то же самое и с нашим потреблением духовной пищи. Это и YouTube, и социальные сети. Хочешь, чтобы все у тебя было хорошо? Ешь только съедобное. Не надо есть условно съедобное. Тем более мухоморы не ешь. Смотрите, Колоссянам 3:16. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, и вы благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Здесь, друзья, нужно задать себе вопрос и ответить на этот вопрос. Какую категорию пищи я чаще всего употребляю? Какую категорию я употребляю? Что в меня вселяется? Вот здесь Писание говорит: Слово Христово да вселяется в вас обильно. Какую категорию я потребляю? Писание нам предлагает оставить начатки учения, спешить к совершенству. То есть в этом надо расти. Третье. Проблема отсутствия духовного роста, успеха и плода – это проблема мышления. Проблема мышления, друзья. То есть несовершеннолетие или совершеннолетие ума. 1 Коринфянам 14:20. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние». Писание говорит нам о том, что душевный человек, он не принимает того, что от Духа Божия, потому что почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить, то есть исследовать духовно. Но духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Что означает фраза «мы имеем ум Христов»? Означает ли она то, что мы можем мыслить так же, как Христос? Нет. Означает ли это, что в голове у нас то же самое, что и у Христа? Нет. Я прочитал интересное толкование, друзья, я думаю, вы с этим согласитесь. Слово «ум» здесь было точнее бы перевести как «образ мышления». То есть образ нашего мировоззрения, образ нашего мышления, он от Христа. И в то же время ум Христов – это ум, который направленный на Христа. Ум Христов – это ум, направленный на Христа. И в этом тексте представлены две категории христиан – душевный и духовный. И эти люди, они имеют разные приоритеты в жизни. У одних образ мышления направлен к удовольствию, к выгоде, к власти, к достижению какого-то положения в обществе, к искусству. А на что должен быть направлен наш ум, друзья? На Христа. У духовных людей мышление должно быть направлено на Христа. Ум Христов – это ум, направленный на Христа. Мышление, друзья, направленное на Бога, оно просвещает нас во всех остальных сферах нашей жизни. Псалом 1, помните, да? «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». 142 Псалом. «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих». То есть человек, который думает или с чем-то встречается в жизни, он это привязывает к Господу всегда. То, что со мной происходит, то, что я встречаю в жизни, то, чем я питаюсь духовно, я это по уму направляю на Христа. Что мне этим Господь хочет сказать? Второе послание Тимофея. «Трудящемуся земледельцу первому должно вкусить от плодов. Разумей, что я говорю, да даст тебе Господь разумение во всем». Интересно, другой перевод этого текста. «Подумай о том, что я говорю, и Господь поможет тебе понять все это». То есть нужно сначала направить свой ум к тому, чтобы понять, да? Подумать об этом. И Господь даст нам возможность разуметь. То есть здесь наше участие должно быть, наше напряжение, да? Мы должны направить свой ум к тому, чтобы понять. И Господь поможет нам все это разуметь. И здесь, друзья, нужно задать себе вопрос. И честно на этот вопрос ответить. Имею ли я мышление, направленное на Христа? Стараюсь ли я, чтобы в моей жизни мое мышление было направлено на Христа? Следующая проблема, друзья. Четвертая проблема – это проблема полива. Проблема полива. Если посмотреть на срез дерева, друзья, ну здесь, не знаю, понятно, наверное, да, что это спил дерева. Если дерево спиливают, то там такие есть годичные кольца. Мы видим, что он неоднороден, этот спил. На поверхности есть круги разных размеров, которые заметны даже невооруженным глазом. И в центре располагаются маленькие, по краям все больше. Вот. И эти круги называются годичные кольца. Это своеобразная история дерева. Если пошире, да, то мы понимаем, что дерево росло в более комфортных условиях. Оно имело хороший полив. Если засуха, то круги темные. Вот. И чем ствол больше, тем мы понимаем, что дерево старше. Чем тоньше кольцо, тем лучше условия. Вот. Поэтому срезы мы можем увидеть, какие года были засушливые, какие были холодные, может быть. Вот. И по количеству колец можно узнать возраст дерева. Посчитать можно, узнать, какой возраст. Друзья, и вопрос здесь такой. Если бы наше дерево с вами на спил посмотреть, какие бы кольца мы увидели? Может быть, кольца, которые свидетельствуют о слишком сильной засухе? Ну, духовные, конечно. Или, может быть, перенесение каких-то невзгод, тревог? И мы знаем с вами, друзья, что есть несколько видов полива. Мы с вами посмотрим на эти виды полива. Природный полив растения. Что это за природный полив? Это дождь. Так же, да? Ну, роса иногда там, или как-то туман какой-то опускается, тоже какая-то влага. Но главное это, если природный полив, это дождь. Но если сравнить это с нашей духовной жизнью, ну, кто знает, когда этот пойдет духовный дождь? Когда в нашу церковь приедет какой-то благословенный проповедник, да, и будет нас так сильно назидать, вот такой природный. Ну, мы не знаем, когда дождь пойдет. Там пытаются прогнозировать синоптики, да, но это не всегда отвечает нашим ожиданиям. Друзья, второй вид полива – это принудительный. Он бывает двух видов – оросительный и капельный полив. Но оросительный сегодня для тех, кто из молодежи поехал в лагерь, да? Там сегодня их орошают хорошенечко. С утра начали орошать, или там не сегодня еще в среду начали орошать. И там идет несколько дней такое орошение, такой полив сильный, да, там братья готовились, там Павел Николаевич Ситковский, по-моему, там в лагере тоже. И там их орошают. Поливают так сильно. Друзья, но это тоже несовершенный вид полива. Вот. Самый лучший считается, это капельный полив. Даже в Израиле, да, израильская система капельного полива, под каждый кустик, под каждое растение подходит трубочка. И сколько-то там капель каждую минуту капает. Самый совершенный. Даже на камнях и там в пустыне в израильской прекрасный урожай выращивают. Друзья, ну мы понимаем, что это капельный полив, это личное, постоянное, домашнее и церковное питание, постоянное, постоянное. Кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Друзья, Господь взращивает, Господь взращивает. А тут вопрос возникает, кто поливает? Кто поливает? Насажденные в доме Господнем, они цветут в дарах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. И здесь вопрос, друзья, кто нас с вами поливает? Проверенные люди, в церкви мы поливаемся, или какие-то обиженные, самолюбивые люди нас поливают? И вопрос, чем поливают? Слово веры и здравого смысла, или лжеучение какое-то, заблуждение и так далее? Как поливает и как часто поливает. И, конечно, мы знаем, что нужно постоянство в добром деле. Еще лучшее состояние, друзья, быть политым не время от времени, а, как говорит Писание, пускать корни у потока. Вот четвертая картинка, да? Пускать корни у потока. Псалом 1, 3 стих. «И будет он, как дерево посаженное». При потоках вод, которые приносят плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. И еще один текст об этом говорит. Благословен человек. Это пророк Иеремия, 17 глава, 7 текста. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Друзья, корни у потока – это в церкви. Это в церкви, друзья. Мы всегда имеем здесь хлеб жизни, мы всегда имеем назидание для наших бессмертных душ. Но вы знаете, бывает так, что иногда человек, даже придя на собрание, не всегда бывает готов слушать. Не всегда. В сердце только критика, осуждение. В таком состоянии никакой рост невозможен. Иов говорит, корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. То есть мы должны быть открыты к тому, чтобы впитывать Священное Писание, Слово для бессмертной нашей души. Друзья, здесь нужно задать себе вопрос и ответить на него. Кто и как часто и чем меня поливает? Что дает мне стимул для духовного роста моего? Пятая проблема, друзья. Проблема отсутствия роста и духовного развития – это проблема освящения. Для того, чтобы растение росло, развивалось и приносило плод, необходим свет. Без света невозможно запустить процесс фотосинтеза. Не будет никакого плодоношения, роста не будет. Слово «фотосинтез» можно перевести с греческого как «сотворение из света». Сотворение из света. Это такой сложный химический процесс, когда свет, или как бы химический процесс, который преобразует солнечный свет в энергию и питательные вещества. И растения, они как бы в прямом смысле питаются солнечным светом с помощью фотосинтеза, получая из углекислого газа и воды необходимые элементы. Псалом 35, 10 текст. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Друзья, только в свете Божьем можно познать на самом деле и получить какую-то основу для своей духовной жизни. Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что наше изменение, преображение и духовный рост возможен, как бы невозможен без действия Святого Духа. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Точно так же, как от Господня Духа. Преображаемся, здесь стоит слово метаморфозу. Вот этот процесс метаморфоза или преобразования, изменения, он очень хорошо заметен, когда гусеница превращается в бабочку. То есть как бы два совершенно разных существа, да? Гусеница, она ползает и ест, и ест, и ест, и ест, и ест. Потом она обращается в куколку, и из куколки вылетает уже бабочка. Совершенно другое существо. Вот преображение в жизни христианина, оно возможно только от Господня Духа, от света Божия. Когда человек становится способным духовно летать, так же, да? Он становится способным переносить трудности. Слово твое, светильник ноге моей, свет стези моей. Слово, руководитель моей жизни. Вот под этим действием света Божьего мы можем это делать. Друзья, для того, чтобы растение развивалось и вырос плод, питание должно идти и снизу от корня, и сверху от света. Тогда возможно принесение плода. И здесь нужно задать себе вопрос и ответить на него. Кто и что освещает мои пути? Какие мотивы меня движут? Чем я движу? Давайте теперь посмотрим, друзья, в чем проявляется рост. Первое, друзья, в чем проявляется рост, мы начинаем руководиться Христом. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемым и скрепляемым, растет возрастом Божиим». Для того, чтобы возрастать духовно и иметь плоды, нужно держаться главы, главы Христа, руководиться главой Церкви Христом, ну и, конечно, быть заодно с телом Церкви. Потому что в последнее время некоторые люди говорят, ну я вот сам дома по себе, я там читаю, я со Христом, у меня все хорошо. А что ж ты в церковь не ходишь? Человек для того, чтобы приносить добрые плоды, он должен быть связан с телом, с церковью. Ну и вы здесь знаете, я хотел бы привести пример растения такое подсолнечник. Подсолнух, да? Он все время за солнцем вот так движется. И движется не только головка, но и вся его... Все, весь ствол, да, поворачивается вместе с головой. Вот этот гелиоцентризм. Друзья, держаться головы и держаться тела, это очень важно. Друзья, в чем еще проявляется рост? Растет вера, Писание говорит, и умножается любовь. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу, между всеми вами. 2 Фессалоникийцам 1:3. Умножается любовь. Друзья, я в церкви, я не равнодушен к тому, кто страдает. Я не равнодушен к тому, кто сегодня переносит какие-то трудности. И мы сегодня с вами молимся о чем? О страждущих по воле Божией. Мы молимся об этом. Мы молимся, чтобы Господь пробуждал верующих, потому что верующие сегодня спят. Третья мысль, друзья, мы можем приносить плод. В чем проявляется рост? Мы начинаем приносить плод, или можем приносить плод. «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плод сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Я пропущу немножко. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Заметьте, друзья, есть условия для принесения плода. Есть условия. И первое мы с вами назвали – это пребывать в Господе. И еще есть одно условие. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по в землю не умрет, то останется одно. Если умрет, принесет много плода». То есть, друзья, для того, чтобы умирать, нужно смирение, нужно отказываться от себя. Апостол Павел говорит, от всего отказался. Для него я от всего отказался и все почитаю за то, чтобы приобрести Христа. То есть, должен идти процесс умирания. Пребывание в Господе и процесс умирания. Тогда возможно принесение плода. Четвертая мысль, друзья. В чем еще... проявляется рост. Появляются и проявляются чувствования Христовы. И в первую очередь смирение. У вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он смирил себя, сам смирил себя. Чувствование Христово – это в первую очередь смирение, друзья. Оно зарождается в нас в молитве. Когда мы становимся на молитву, да, и говорим: «Господи, я сам не могу, у меня ничего не получается. Я помочь никому не могу. Жить духовной жизнью я не могу. У меня нету сил, Господи, помилуй меня». Смирение перед Богом потом переходит в нашу жизнь. Мы начинаем и перед людьми себя чувствовать правильно, и в церкви себя чувствовать правильно. Когда мы обращаемся к Богу за помощью, и сначала нужен, конечно, опыт смирения перед Богом. И именно молитве, друзья, именно на молитве. Однажды парикмахер Мартина Лютера спросил его: «Доктор Лютер, как вы молитесь?» Ну, спрашивает у реформатора, великий человек, как вы молитесь? И очень занятый человек написал ему ответ на 40 страницах. Я прочитаю одну выдержку из этого ответа. Занятый человек на вопрос, как вы молитесь, можно было сказать быстро, да? Там, ну, два слова сказал. 40 страниц написал. Короткую выдержку из этого прочитаю ответа. Хорошо, когда молитва – это первое, что вы делаете утром, и последнее, что вы делаете вечером. Остерегайтесь ложных, обманчивых мыслей, шепчущих: «Подожди немного, помолишься через час». Сперва нужно закончить то или иное дело. Думая так, мы удаляемся от молитвы и углубляемся в другие дела, которые будут удерживать и увлекать нас до тех пор, пока от нашей ежедневной молитвы не останется и следа. Друзья, очень хороший совет. Первое, что я делаю, это молюсь. И заканчиваю свой день молитвой. Пятая мысль, друзья, в чем еще проявляется рост? Мы становимся понемногу похожи на Христа. Друзья, христианин, слово, означает похожий на Христа, подобный Христу. И мы узнаем, где чьи-то дети, потому что они бывают похожи на своих родителей. Иногда похожи поведением, иногда только внешностью. И о нас тоже узнают, что мы христиане, когда смотрят на нас и понимают, что наши поступки похожи или не похожи на Христа. Апостол Павел говорил: мы неизвестны, но нас узнают. Ну и вы все знаете этот текст Писания, что вера без дел мертва. Друзья, уровень нашего духовного роста лучше всего обнаруживается во время прохождения нами испытаний. Откуда мы знаем, насколько мы выросли или наоборот не растем, да? Когда приходит испытание. И во время прохождения испытаний, искушений, различных трудностей, которые Бог допускает в нашей жизни. Но, конечно, когда время спокойное, мы, скорее всего, вряд ли узнаем истинно, насколько мы растем духовно или не растем, или выросли. И трудности, болезни проявляют наше состояние. И также, чтобы нам не попасть под какое-то обольщение, чтобы не думать о себе, что я-то духовно, знаете, как высоко стою, хорошо обратиться за помощью к Господу. Помните, как Давид говорил: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». И посмотри, да, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. И Господь, конечно, обязательно ответит на мою молитву. Он меня проверит, просветит, насколько я расту, и расту ли я вообще. И понять поможет нам свое истинное состояние. Теперь, друзья, тест на зрелость. Тест на зрелость. Послание апостола Павла, послание к евреям, 11 глава, с 24 текста. Я думаю, что это мы только три ступени коснемся этого теста на зрелость, себя проверить сейчас. Но вы можете продолжить дома этот тест. Первая ступень. Верую Моисей, придя в возраст, то есть став взрослым, став зрелым, отказался называться сыном дочери фараоновой. И мы на себя, друзья. Здесь нужно понять разницу между народом Божьим, церковью и миром. Признать, что я хочу принадлежать не миру, а Богу, несмотря ни на что. Вот мы себя проверяем, друзья. Мы сделали этот выбор? Ну, я думаю, вы все сделали этот выбор уже. То есть первую ступень мы с вами прошли. Мы сделали выбор. Я хочу принадлежать не миру, но Богу, несмотря ни на что. Это первая ступень. Друзья, вторая ступень. Вторая ступень здесь же. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. То есть вторая ступень – это иметь желание отказаться от греховных развлечений и наслаждений в пользу Господа, в пользу церкви. Апостол Павел вторит Моисею. Для него я от всего отказался. Все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Считать духовное важным, а земное второстепенным, незначительным, второстепенным, это один из основных признаков духовной зрелости, друзья. Это вторая ступень. Первое, просто сделать выбор, да? Отказался называться, отказался от чего-то большего. А вторая, друзья, это захотел страдать. Это выбрал уже в ущерб самому себе. Иметь большую семью, поехать в пятницу на собрание, а не остаться дома. Друзья, это практические шаги, маленькие, за которыми следуют большие. Я для него от всего отказался, все почитаю за сор. Нежели иметь временные греховные наслаждения. Друзья, это уже серьезное. Серьезная вторая ступень. А теперь смотрите третье. «И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». То есть иметь веру в то, что ценности мира ничего по сравнению с ценностями, которыми предлагает нам Бог. То есть приоритет отдавать Божьему. Это третья ступень. Это очень важная ступень веры христианина. Мы на этом остановимся, но вы можете дома продолжить, друзья. Там еще дальше есть вот эти пути, которыми шел Моисей. Хотя мы знаем, что когда Господь его призвал, он не хотел, да? Он не хотел. Он искал отговорки. Я косноязычный, и меня не послушают. И потом говорят: Господи, пошли другого, кого можешь послать. И написано: возгорелся гнев Господа на него. Но потом он прошел этот тест на зрелость. Серьезный тест, друзья. Почитайте дома 11 глава Евреям с 24 текста. И вот дальше какие ступени были. Друзья, мы знаем, также можно проследить духовный рост по плодам. Писание говорит: по плодам узнаете их. По плодам. Мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. То есть добрые дела – это тоже результат нашего духовного плодоношения и духовного роста. И изменения позитивные в характере человека. Написано: плод же Духа, да? Любовь, мир, радость, долготерпение и так далее. Эти проявления в нас, они тоже говорят о духовном росте. Но это другая тема, не будем сегодня на этом останавливаться. Мудр и разумен ли кто из вас? Докажи это на самом деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Ты растешь? Результат на самом деле. Ну, последняя короткая мысль, друзья. Как росла первоапостольская церковь? Как она росла? Деяния святых апостолов, 2 глава 42 текста. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Эти люди были посвящены. Чему они были посвящены? Первое. Они были посвящены Слову. Второе, они были посвящены общению, они были посвящены молитве, и они были посвящены распространению благой вести. Это были посвященные люди. Друзья, здесь вопрос, а чему посвящен я? Я расту или нет? В естественной жизни человека проходит 4 стадии или 4 возраста: детство, отрочество, юность, зрелость. И нечто подобное происходит и в духовной жизни христианина. После духовного рождения христианин тоже проходит эти ступени. Духовное детство, духовное отрочество, духовную юность и духовную зрелость. Именно об этом говорит апостол Иоанн, когда пишет: «Пишу вам, дети», помните, «пишу вам, дети», «пишу вам, отроки», «пишу вам, юноши», «пишу вам, отцы». И здесь вопрос, друзья, кто я? Я духовно кто? Ребенок, отрок, юноша, отец? Кто я? Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Будьте совершеннолетние. Да благословит нас Господь, друзья, чтобы мы в своей жизни росли, чтобы мы приносили Богу духовные плоды, и чтобы в нашей жизни не было вот этих проблем, в том числе, о которых мы с вами говорили. Не будьте дети умом, на зло и будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними. Аминь. Давайте помолимся.